Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежедневную программу, которая идет обычно в 2 часа по киевскому времени, да и по московскому времени, которая называется «В рабочий полдень». Ну, действительно, у кого-то перерыв с часу до 2, у кого-то с 2 до 3. Я уверен, что все работают. Даже те, кто не работают, работают по дому, дети, собачки, кошечки. Кстати, Марго только что прошла здесь, вильнула хвостом, сидит на подоконнике, смотрит, наблюдает за жизнью. Жизнь, дорогие друзья, бьет ключом. И, собственно, вот если говорить о большом количестве комментариев, наверное, самом большом, то они, безусловно, касаются 100 дней Трампа. И по этому поводу у нас есть материал, с которого я и хотел начать. Я сейчас посмотрю, где этот материал. Я его приготовил. Одну секунду. Ну, хорошо, мы до него дойдем. Давайте начнем сначала с новостей. Пожалуйста, собирайтесь и давайте начнем. Итак, ну, в общем, перемирие перемирием, но стреляют вовсю. И, конечно, вот вчера те, кто видели вечернюю программу мою, видели, как мы просто онлайн наблюдали за тем, как русские посылают шахеды. Украинцы отвечают. Вот с этого я и хотел бы начать. Называется «Санкционная бавовна». Ну, вы знаете, бавовна – это, я уже рассказывал вам, и вы, наверное, знаете, что это такое. Это вот такие вот взрывы, которые делает Украина своими ракетами, своими БПЛА. Муромский приборостроительный завод во Владимирской области РФ в ночь на 30 апреля поразили беспилотники Службы безопасности Украины. Значит, что сказали в спецслужбах? Это предприятие специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации. По данным источникам «Украинской правды», откуда я читаю эту новость, на заводе прогремело 5 взрывов. Предварительно известно о поражении 2 зданий и пожаре. Значит, оказывается, Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины, но служба безопасности решила эти санкции немного расширить. Ну, само собой разумеется, ответ должен был быть, понимаете? Ну, потому что вот это хамство, вот это так называемое миротворчество российское, оно требует ответа. Вы знаете, пылал порт в Новороссийске, наконец-то добрались до него. И я думаю, что вот как-то, ну, может быть, не по Красной площади 9 мая будет удар, но Россия будет полыхать. Понимаете, в чем дело? Какие-то заводы, ну, это же выходной день, люди будут дома, люди будут праздновать победу, люди будут говорить о том, что скоро Европа падет, что Украина падет. Будут стоять какие-то разноцветные гости рядом с Владимиром Путиным. Ну, что поделать? А периодически будет гореть, да? Ну, потому что так это не работает. Как говорят, вы знаете, я всегда цитирую полицейские сериалы. Значит, средства массовой информации на фоне гипотетического какого-то приближения мирного процесса и то, что, может быть, удастся договориться с Путиным, что действительно в Украину зайдут миротворцы, начинают думать о том, а где, собственно, их взять. Это большая проблема. Европе придется приложить значительные усилия, чтобы отправить в Украину 25 тысяч военнослужащих для формирования сил сдерживания, поскольку европейские армии не имеют достаточно количество военных и финансирование. Тут я хочу вам сказать, что, ну, как бы было бы желание. Я вам прочитаю дальше новость довольно интересную. Там Эстония маленькая, просто рвется в бой. Значит, об этом пишет The Times. Журналисты издания ознакомились с переговорами между министрами обороны и военными руководителями Европы, которые говорили о планах создания коалиции решительных. Начальник генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин, такая чисто русская фамилия, как бы, якобы спросил своих коллег с континента, могут ли они собрать 64 тысячи военнослужащих. Он сказал ранее, что Великобритания готова прислать до 10 тысяч. Однако, по словам источников издания, на последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что нет шансов достичь такой численности и что даже 25 тысяч военнослужащих будет максимальным результатом военных усилий. Значит, теперь смотрите, они стали считать. Вот представим себе, что они заводят военнослужащих, но мы ведь понимаем, что они же не круглые сутки одни и те же, да? Нужна ротация в узком смысле, в широком. Там 3 месяца отслужил, ты должен идти на боковую. Дискуссия продолжилась в Брюсселе, в более узком кругу министров обороны. Там близкие союзники четко выразили свои сомнения министру обороны Британии Джону Гилли, отметили, что для содержания войск такого размера в течение 2 лет с учетом ротации нужно 256 тысяч военнослужащих. Тогда министр обороны Литвы Шакилиене напомнила своим коллегам, что Россия имеет 800 тысяч военнослужащих. И вот что она сказала. Позвольте мне сказать вам, если мы не можем собрать даже 64, это не выглядит слабостью, это и есть слабость. Один из участников якобы отметил, что было бы проще привлечь к такой задаче специальные силы, поскольку это не требовало бы одобрение парламента. По словам источника издания, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность, что любое развертывание войск размоет их собственные пограничные оборонительные силы, а Польша, Испания и Италия четко заявили, что не будут отправлять своих солдат. Без участия крупных стран с большим населением это тупик. Франция заявила, что выделит от 5 до 10 тысяч солдат. Германия и Финляндия против в целом отправки сухопутных войск. Если отбросить эти варианты, говорит собеседник издания, откуда взять армию? Без других стран мы останемся без защиты. Он добавил, что британская армия, которая постоянно сокращается, также страдает от нехватки артиллерии и проблем с обеспечительными средствами, такими как грузовики для снабжения и другое оборудование, которое они обычно получают от Америки. Стоит отметить, что указанные обсуждения проходили до сообщения в СМИ о том, что Соединенные Штаты в частном порядке якобы предложили предоставить гарантии безопасности для коалиции решительных в поддержку Украины. Ну, вот это то, что я прочитал, требует определенного комментария. Ну, так может показаться, что, ну, все, Европе конец, и то, что вчера завывал товарищ Медведев, грозя, значит, Швеции, Финляндии, вы у нас в центре прицела и так далее, то, что это может быть. Ну, для этого Россия должна решиться напасть на страны НАТО, то есть начать такое широкомасштабное вторжение в Европу. Сил, насколько известных, у России-то нет, потому что, ну, так сказать, хотелки они, конечно, да, но я на этом остановлюсь. Дело тут не в России, а дело как раз в Соединенных Штатах Америки. Потому что виноват в этой ситуации Дональд Трамп. Понимаете, когда ты там... У тебя семья, у тебя 3 детей, а потом ты вдруг решил, что это для тебя слишком тягостно, и ты взял и ушел, и даже не выплачиваешь алименты. Безусловно, матери с 3 детьми будет сложно, если невозможно. Трамп не подготавливал неготовую Европу к тому, что он будет выкидывать такие фортеля, которые вы знаете, там мы будем смотреть, сколько вы вкладываете и так далее. Трамп до того, как он стал президентом, Европа не ставила под сомнение существование НАТО. Заметьте, вот почему-то как никто не говорит про НАТО вот в этой статье, понимаете, вот такой, как все побираются. Никто не говорит о пятой статье. Трамп делает к своим 100 дням, но он делает это с первого дня, совершенно ужасную вещь. Он, ну, как бы, он не хочет платить алименты. Понимаете, он поматросил и бросил. Был военный союз, а теперь вот непонятно, этот военный союз будет или не будет. Я хочу закончить эту войну. При этом, что интересно, вот заметьте, четкого заявления от Трампа о том, что если Россия сунет свою харю в Европу, то она получит от НАТО с участием Соединенных Штатов Америки ответ, мы нигде этого не слышим. Потому что это в понимании Трампа считается разжигание войны. Такое. А он же занимается крупным миротворчеством, мы знаем. Да, Лавров ему ответил по поводу мирных инициатив. Хотя есть кое-там какие подвижки, но они не касаются России. То есть Россия вертит его на кое-чем, известном вам, и без всяких зазрений совести. А Европа, вот если вот так вот говорить, вот так вот, вот как я сейчас вам прочитал, она просто побирается. Ну, потому что она не готовилась к тому, что Америка сильнейшая страна мира и сильнейшая страна НАТО из-за того, что Трамп такой пацифист, понимаете, и хочет уговорить Путина на мир, Путин его посылает, он снова хочет, ну вот такое вот, понимаете. Они бросили неожиданно, и это очень серьезная история. Но есть в этом и плюс. Здесь важно осознание процесса, который происходит. Понимаете, все-таки Европа – это 500 миллионов человек. Я думаю, что они найдут какие-то способы объяснить Путину, что не надо соваться в Европу. Вся достаточно Украины, к великому сожалению. А вот Эстония, такая вот, понимаете, маленькая страна, которая просто пигалится в понимании Российской Федерации. Над ней издеваются, смеются над ней в России. Кто такая Эстония? Что это такое? Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова сделать свой вклад и отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил сдерживания коалиции. Планирование коалиции решительных находится на полпути, но Эстония готова сделать свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью до роты, инструкторов и штабных офицеров. Конечно, Эстония по-прежнему считает, что лучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО. Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания обороны со стороны союзных сил, базирующихся на ее территории. Безопасность Украины – это безопасность Европы. Ну, видите, как правильно все говорится. Безопасность Украины – безопасность Европы. А независимая суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Ну, спасибо им. Значит, теперь, как это сказать, подсчитали, прослезились. И я в данном случае имею в виду, ну, вы знаете эту поговорку. И вот это подсчитали, прослезились, ну, то есть такой характер, если можно сказать, иронический, в том смысле, что как бы говорят, что что-то такое планировали, а подсчитали и прослезились, что всего мало. Нет. Украина прослезилась по поводу атаки вчерашней. Вы знаете, что вчера во время вечернего эфира мне стали писать взрывы, взрывы, взрывы. Россия выпустила по Украине более 100 дронов за ночь. Из них 50 сбили, 22 не достигли целей. Но вы меня простите, вот судя по фотографиям, ну вот об этом говорит Зеленский. Зеленский отметил, что в Харькове в результате атаки ранены более 25 человек, среди них двое детей. Оккупанты повредили по меньшей мере 13 объектов гражданской инфраструктуры, включая многоквартирные дома, больницу и школу. В городе продолжаются спасательные работы. В Днепре погиб один человек, еще один получил ранение. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Доброполе российский дрон попал в здание шахты. Пострадали автобусы, легковые автомобили. На данный момент известно об одном пострадавшем. Значит, что сказал Зеленский по этому поводу? Давление, не просто слова или попытки убедить, должны заставить Россию идти к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным. Кроме этого, он не забыл, Зеленский, поблагодарить партнеров, которые поддерживают Украину и так далее, и так далее. Ну да, да, вот такое вот, да. После того, как вот это вот было сообщение Ким Чен Ына, помните, где агентство распространило корейское, как Ким Чен Ын принимал решение в рамках союзного договора, вот этого большого. Ну, в рамках договора, он не союзный, но, так сказать, в рамках широкого договора о всеобъемлющей помощи и всеобъемлющем сотрудничестве, которое в результате вылилось в новые жертвы, в том числе и северокорейцев, но кто их считает. И после этого Путин, ну, я не знаю, может быть, это его инициатива была и так далее, потому что вряд ли Ким Чен Ын сам бы стал чего-то такое говорить. Но тут интересная история. Понятно уже, что это спланированная вещь, чтобы убедить Запад и всех вокруг, что, ну, так сказать, белорусские войска не воюют, но зато северокорейцы воюют. И надо укреплять, надо и так далее, и так далее. И вот новость по этому поводу, все укрепляется. В Приморском крае РФ началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию с Северной Кореей. А мост будет построен через полтора года. Сейчас между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Предполагается, что автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки. Значит, будет строить компания из Сочи. Длина моста 4,7 километра. Длина самого моста 1 километр, длина российской стороны 424 метра, корейской 581 метр, ширина моста 7 метров, две полосы движения. Возле мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска. Ну, что можно сказать по этому поводу? Дурак дурака ищет издалека, это раз. Крокодил крокодила любит, обожает, развивает и так далее. Честно вам скажу, что Путин делает ужасную вещь, потому что он, знаете, вот как каждый должен иметь свой свечной заводик. Россия построила свой свечной заводик. Он называется Северная Корея. Это такой цех по выпуску вооружений. Они будут давать туда технологии, совместно будут работать. И вот такое вот получается, так сказать, я не знаю, что по этому поводу будет, собирается делать Дональд Американч или любые другие товарищи. Потому что перед нами становление тоталитарного людоедского государства, где расстреливают, где концлагеря, где, ну, Северная Корея, да, мы все это знаем, превращение ее в такой такую современную диктатуру. Может, они, там же метро есть, вот Собянин будет метро развивать, понимаете, вот они будут, они туристы туда будут ездить. То есть, другими словами, это называется легитимация. То есть, вот с кем мы заключили договор, те уже не преступники, потому что они под нашим ядерным зонтиком. Вот, поэтому ничего хорошего в этом нет, я хочу вам сказать. Ничего хорошего в этом нет. Понимаете? Было государство-изгой, и была четкая позиция Запада, в частности Соединенных Штатов Америки, что не надо. Понимаете? Пусть гниет. Нет. Путин не хочет, чтобы гнило. Теперь они будут гнить вместе, но запах будет, боюсь, этот союз и этот мост, и вот эта вот Северная Корея, они еще доставят много неприятностей. Теперь стало известно разговор Трампа и Зеленского в Ватикане, некоторые подробности, о которых я хочу рассказать. Зеленский и Трамп встретились на похоронах Папы Римского в Ватикане, где провели короткий разговор с глазу на глаз. Как указывает издание «Экономист», теперь стало известно, что именно Зеленский сказал Трампу. Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы донести простое сообщение. Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия нет. И Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он. Правильные, хорошие слова. Вероятно, Зеленскому удалось передать суть сообщения Трампу. В тот же день Трамп упрекнул Путина в войне в Украине, что стало одним из крупнейших замечаний от Трампа российскому диктатору с момента его второго президентства. «Экономист» отмечает, что у Украины появилась хрупкая уверенность, что Трамп может начать больше уважать Зеленского после продолжительных угроз и шантажа. Однако в Киеве нет веры, что Трамп принесет долговременный мир. Ну, я напомню, что после этого Трамп, там, помните, он говорил, что он не уверен, его Путин обманывает и так далее. Вот это вот все было следствие, вот, так сказать, вот этого разговора. Путин это принял к сведению и начал активные бомбардировки Украины. Ну, знаете, моя украинская передача, которую я делаю, она называется «Що маємо, то маємо». Или есть другой вариант «Те, що маємо, те і маємо». То есть, что имеем, то и имеем. Вот сейчас мы имеем вот это. Я перешерстил очень много источников, пока никаких таких невероятных подвижек нет. Вдруг проснулись две страны, которые ничего не делали для мира, но делали громкие заявления. Китай и Бразилия заявили о новых шагах, как будто у них были старые шаги. У них были старые разговоры, поэтому сейчас будут новые разговоры. А вот шагов не было к политическому разрешению войны в Украине. Вот знаете, я когда прочитал это, я так думаю, ну что же они могли придумать, если никто ничего не может придумать? Это вот как? Во время переговоров, значит, китайско-бразильские, стороны обменялись мыслями о войне в Украине, которую официально они по-прежнему называют украинским кризисом. Вот понимаете, как-то говорят, все заканчивается, раньше говорили на еврейском вопросе, а сейчас на украинском вопросе. Ну о чем можно говорить, если они это называют украинский кризис? То есть, по всей видимости, они что, должны Зеленского мирить с его собственным народом или... ну вот, в общем, вы понимаете абсурд этого. Вы же знаете знаменитую фразу, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот, вот эта вот яхта уже с дыркой, с дырочкой в правом боку, только с большой. Они подчеркнули, что стремятся более эффективно использовать группу мира по миру, ну, имеется в виду, в мире есть группа мира. Вы о ней слышали? Вы знаете про такую группу? Вы знаете что-то про ее действия? чтобы конструктивно помочь политическому разрешению кризиса в Украине. Ну, я вам напомню то, чего вы не знаете, да и я забыл. Друзья мира – это группа стран, которые поддерживают сентябрьскую бразильскую инициативу в 6 пунктах, чтобы решить российско-украинский конфликт. Это эти точки включают в себя прекращение огня, мирные переговоры и уважение к суверенитету всех стран. Ну хорошо, ну ребята, вы же знаете, как Ганопольский говорит, работайте. Ну вот вы там поговорили, активнее, мы будем активнее. Ну давайте активно. Значит, пишет издание Telegraph. Вы понимаете, вы же знаете, да, такую новость, что американские официальные лица, которые находятся под Трампом, они начинают выполнять его указания после того, как, например, на следующий день он повторит это указание. Потому что завтра он может... Это правда, это вот там сливы. Вот, к сожалению, так это работает. Понимаете? Он должен проснуться, вспомнить, что он говорил вчера, и сказать. Повторите это. В общем... Последние недели президент США Дональд Трамп угрожал Кремлю серьезными санкциями против российского энергетического сектора, однако они так и не были введены, как и предложенные США Украиной 30-дневное безусловное перемирие, пишет Телеграф. Несмотря на это, президент Украины Зеленский сообщил, что в настоящее время он сотрудничает с американскими официальными лицами, чтобы выявить точки давления, которые могли бы заставить российского президента сесть за стол переговоров. Зеленский подчеркнул, что это подразумевает уровень координации, который ранее был характерен только для отношений между Вашингтоном и Москвой. Я не понимаю, о чем он говорит. Мы работаем вместе с США, чтобы оказать давление на Россию. Мы понимаем, что перемирие должно быть не просто паузой, а реальным шагом к длительному миру. Тем временем отказ России от перемирия и продолжение агрессии только усиливает давление на Кремль со стороны международного сообщества. Ну, я посмотрел, вот есть ли какая-то реакция Соединенных Штатов на вот вчерашний обстрел. Ничего, все тихенько. Тихенько и спокойненько. Ну, теперь давайте я посмотрю, здесь ли вы все. Да, у нас хорошо, у нас больше 3000. И теперь давайте мы с вами, я скажу волшебные слова и прочитаю вам весьма интересный материал. А сказать слова я вам хочу следующие. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому не жалко, поддержите канал, бросьте донаты, подпишитесь, пожалуйста, на Patreon или станьте спонсором внутри YouTube, потому что, как всегда, в субботу наши встречи, они будут продолжаться каждую субботу. И мы с Робертом и Марго будем вам крайне благодарны. Собственно, на ваши донаты и существует канал. А теперь вот что интересно. Я сегодня, когда ехал в машине, слышал 2 или 3 материала, 3 я послушал в Ютубе, посвященных столетию, я хотел сказать, 100 дням Трампа. Ну вот, давайте мы и здесь, в нашей программе, подведем некоторые предварительные итоги 100 дней с помощью BBC, которая выкатила аналитическую статью, которую написал Мирослав Пеца. И это очень правильная статья, это такой достаточно холодный стиль BBC, но он дает нам возможность понять, что происходит. «Золотые времена Америки начинаются прямо сейчас», заявил Трамп во время инаугурационной речи 20 января после триумфального возвращения в Вашингтон. Все на подиуме, за исключением Байдена с женой и Камалы Гаррис, с мужем аплодировали. С тех пор прошло 100 дней, хотя по стремительности развертывания событий может показаться, будто Трамп хозяйничает в Белом доме уже несколько лет. 100 дней – то время, когда можно подвести первые итоги. От того, насколько успешно президент проходит этот период, прогнозируется будущий результат всей его каденции. И именно первые 100 дней считаются медовым месяцем нового президента в его отношениях с избирателями. Люди все еще помнят, почему голосовали за него, и дают ему время войти в суть дела. Однако вторая каденция Трампа разрушает этот стереотип. После первых 100 дней в Белом доме доверие к Соединенным Штатам в мире пошатнулось, а цифры одобрения Трампа за его первые 100 дней самые низкие в новейшей американской истории. Согласно телеопросу Fox, который приближен к республиканской партии, лишь 44% американцев одобряют действия Трампа. А его экономическую политику кузнечика, благодаря которому он победил Камалу Гаррис на президентских выборах в ноябре, поддерживает лишь 38%. Совместный соцопрос, это уже новый, Washington Post, Ipsos и ABC News еще рисует более мрачную картину и дает Дональду Трампу 39% общего одобрения его политики. Единственное, в чем Трампа больше хвалят, чем критикуют, это его политика в отношении гендерной идентичности. Но и здесь поддержка его борьбы с вакизмом составляет 51%, согласно опросу. Исследование, которое совместно провели New York Times и Siena College, должно было выявить, вот это вот очень интересно, послушайте, какие слова лучше всего характеризуют президентство Трампа. Две трети, 66% респондентов использовали слово «хаотическое», 59% «страшное» и 42% «увлекательное». Да, действительно. Особенно это для Украины. Вот это «увлекательно». Так интересно. Впрочем, Дональд Трамп – фигура неортодоксальная, поэтому и на негативные новости о себе он реагирует путем их отрицания, критикует распространяющие их СМИ и иногда достается даже консервативному телеканалу Fox. Но это я вам читал, где он орал на прошлом опросе: «Это все фейк, вы не журналисты, я вас закрою». Ну да. Зато Трамп подчеркивает… Таких успехов, как под его руководством, Америка не достигала ни с одним президентом. Впрочем, пример Украины, российскую войну, против которой Дональд Трамп неоднократно обещал завершить через 24 часа, демонстрирует, что громкие заявления политика не всегда завершаются зримыми результатами. Отношения Трампа с Украиной всегда были непростыми. А после телефонного разговора с Зеленским в июле 2019 года вообще стали взрывными. Во время звонка, ну, то есть прошлая каденция, во время звонка Трамп настаивал, чтобы Украина расследовала деятельность Хантера и Джо Байдена, его тогдашнего конкурента на предстоящих выборах. Предмет разговора вызвал глубокий политический кризис в США и стал катализатором первой попытки импичмента. И хотя во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке Трамп похвалил украинского президента за то, что тот не признал его же давление в 2019 году, послевкусие скандала осталось. И, кажется, не исчезло до сих пор. Из-за полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина до сих пор остается одним из тех горячих глобальных вопросов, решение которых требует прямого участия США. Дональд Трамп называл завершение войны в Украине одним из своих приоритетов во внешней политике. Ну, вспомним эти там 24 часа. Но если при президентстве Байдена отношения между Вашингтоном и Киевом были стабильными и прогнозируемыми, то сейчас положение Украины больше напоминает жизнь у подножья активного вулкана. Киев постоянно рискует подвергнуться критике со стороны Трампа или его команды. Возникла риторика о необходимости возвращения 500 миллиардов. Примечательно, что первым посетившим Украину из администрации стал Скотт Бессент, министр финансов. Рубио, глава Пентагона, до сих пор до Украины не доехали и вряд ли побывают здесь в обозримом будущем. Помните, как мы встречали бывшего министра Остина в Киев? Он все время приезжал в Киев. Визит Бессента стал водоразделом в отношении Вашингтона и Киева и символизировал их переход из партнерских в товарно-денежные отношения. Министр финансов привез в Киев проект соглашения о редкоземельных металлах для невыгодных условиях. Этот договор должен помочь Трампу показать своему электорату, что американцы вернут себе вложенные в Украину средства. Впрочем, Киев не признал долг, а подписывать соглашение Зеленский не стал, чем вызвал цунами критики. Позже украинский лидер рассказал, что американский министр финансов в ультимативной форме требовал немедленно подписать документ. Впрочем, по словам Зеленского, Украина не является третьесортным государством. Дональд Трамп назвал украинского президента диктатором, а Линдси Грэм, республиканский депутат, призвал Зеленского уйти в отставку. Однако украинская команда выработала с американцами приемлемый для Киева вариант, и 28 февраля в Вашингтоне должно было состояться подписание соглашения. Вместо этого мир увидел скандал в овальном кабинете. В начале встречи, когда общение ее происходило граждански, это, я так понимаю, Зеленский говорит, когда разразился скандал с участием Венса, его спросили, как Путин, что будет, если Путин сорвет перемирие и мирные переговоры. Но вместо Венса взял слово Трамп и вопросом на вопрос ответил, что, как что угодно, а если вам сейчас на голову упадет бомба? Эта реплика Трампа ненадолго превратилась в мем. Украинцы цитировали ее в качестве примера непонимания действующей американской администрации украинских реалий, где действительно на головы людей каждый день падают российские бомбы, и где перемирию со стороны России не так просто доверять. 2 месяца после ссоры в овальном кабинете был не подписан соглашение ресурсов, хотя американская сторона заявляет о возможности оформить соглашение уже на этой неделе. Вы знаете, я вам читал про это. А мирный процесс хоть и сдвинулся с места, но, несмотря на все усилия, не привел Украину в мир. Когда все вспоминают Трампу, что он говорил про 24 часа, он теперь отвечает. Это была образная фраза, она была шутливая. О том, что войну России против Украины невозможно завершить в сутки, Трампа предупреждал Зеленский, говорили об этом как украинские аналитики, американские дипломаты, называя капитуляцию Украины на фоне непрекращающейся агрессии РФ единственным вариантом для действительно мгновенного завершения войны. Однако Трамп продолжал настаивать, что он знает как Путина, так и Зеленского, и просто приведет их к миру. Вскоре после инаугурации стало заметно, что оказывать давление на Москву Вашингтон не предпочитает. Либо из-за отсутствия соответствующих рычагов давления на Кремль, ну что вряд ли, либо из-за отсутствия политической воли эти рычаги применить. Напротив, Америка при Трампе созрела для пересмотра замороженных Байденом в 2022 году отношений с Кремлем. Здесь большой фрагмент, который подробно описывает визиты Виткофа. Критики обвиняют Трампа в том, что он еще до начала фактически переговоров с россиянами стал обнулять шанс для Украины обрести членство в НАТО. Между прочим, это верно. Понимаете? Это ведь уступка. Давайте скажем прямо. Это уступка. Это не потому, что не все страны НАТО согласны. Это вот такое, чтобы не злить крокодила. Но это же правда. Вашингтон объяснил это нежеланием портить переговоры по миру в Украине. Вот что он сейчас может сказать по поводу переговоров по миру? Помните, он говорил, мы не осуждаем Россию, потому что нам необходимо поле для переговоров. Это поле трупами усеяно. Экс-премьер-министр Австралии Тернбулл, неоднократно являвшимся свидетелем общения Трампа с российским руководителем, как-то сравнил поведение Трампа в окружении Путина с поведением 12-летнего мальчика с капитаном футбольной команды старшей школы. Практически каждый раз во время обсуждения вопроса Украины Трамп говорит, как ему жаль молодых мужчин, военных, как из России, так и из Украины, умирающих на фронте. Очевидно, желание американского президента как можно скорее положить конец кровопролитию. Будет ли это называться завершением войны или всеобъемлющим перемирием? Видимо, Дональду Трампу это не столь принципиально, как и не важно, сколько оккупированных украинских территорий Россия может себе оставить. Очевидно, именно из-за неуступчивости Киева в территориальном вопросе американский президент постоянно повторяет, что ему легче иметь дело с Россией, чем с Украиной. По словам Трампа, Крым останется за Россией. Такой подход к ведению внешней политики бывший глава тайной разведки Британии МИ-6 Янгер считает характерным для современных сильных мира сего. События в мире он сравнивает с Ялтинской конференцией в феврале 1945 года, когда Черчилль, Рузвельт и Сталин разделили Европу на сферы влияния. Так видит мировую политику Путин, и схожий взгляд имеет и Трамп. Если Крым, по словам Трампа, останется за Россией, Вашингтон может считать это достаточным вознаграждением для Москвы за расторжение отношений с Пекином. Просчитывала ли Америка варианты, по которым формальное признание Крыма российским может не только ослабить связи Кремля с Пекином, но и вдохновить Си Цзиньпина смело проводить экспансивную политику в Азии, ведь за вооруженное нападение и аннексию соседней территории больше не наступает наказание. Важно, что в том же интервью Трамп отрицает предположение журналистов, что его мысли о приобретении Гренландии и превращении Канады в 51-й штат являются троллингом. Все серьезно. Кадры общения в соборе Святого Петра Трампа и Зеленского стали иконическими. Двое лидеров говорили без переводчика через несколько дней после смертельной атаки на Киев, через две недели после обстрелов Сумы, Кривого Рога, в которых погибли десятки гражданских, включая детей. Трамп выкрикнул: «Владимир, остановись!» После общения с украинским президентом уже на площади перед собором Дональд Трамп услышал, как публика аплодировала Зеленскому, когда люди увидели на экранах площади. А в самолете по пути в Соединенные Штаты Трамп впервые остро раскритиковал Путина за обстрелы мирных городов Украины. Американский дедлайн о достижении мира в Украине сдвигается. Рубио говорит о выходе из переговоров. Ведь на кону позиция Соединенных Штатов в целом и репутация Дональда Трампа. Если Америка выходит из Европы, оставляю вопрос Украины, то какие рычаги на Европу останутся у Вашингтона? По собственному признанию, Дональд Трамп управляет миром. Управлять чем-либо без привлекательности нереально. Поэтому Украине стоит ожидать новых серий того, что Сакармуччи, бывший сотрудник Белого дома, называет реалити-ТВ Белого дома. Украинцы и дальше будут читать ежедневно после обеда сообщения Трампа в его соцсети в сторону Украины. И дальше будет звучать больше критики, чем комплиментов. А тем временем холодные головы в Вашингтоне и Киеве будут финализировать соглашение о ресурсах и, возможно, договорятся о продаже Украине американского оружия. Одного для Украины Европа уже добилась. Америка неофициально выразила готовность поддержать европейские миротворческие силы в Украине после достижения перемирия. Но на фоне последних требований Москвы по получению всех внесенных в Российскую Конституцию оккупированных регионов Украины, включая незавоеванные части, перспектива устойчивого и длительного перемирия кажется прозрачной. Ну, я напоминаю вам, что это публикация BBC. Вы понимаете, BBC – это строго посередине. Но вот автор, как мне кажется, правильно обратил внимание на какие-то основные вехи. И вот, учитывая то, что я вам читал до этого, что можно сказать? Хаос. Вот если я бы задал вам сейчас вопрос, так какая все-таки позиция Трампа после вот этих вот обстрелов, после заявления Лаврова, после обессмысливания и обнуления Виткофа, его визитов, у нас с вами нет ответа. У нас с вами нет ответа, потому что Путин, знаете, ведь это очень символично. Это удар Трампу, Европе, миру в самое сердце. Путин строит мост автомобильный в Северную Корею. Вот и ответ. Может быть, действительно мир устроен так, что зиждется он исключительно на праве сильного. Не хотелось бы в это верить. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я напоминаю, что следующая передача в 21 час по киевскому времени, и она называется «Гонопольская правда». Не пропустите ее, следите за новостями, позвоните родителям, позвоните детям. До встречи.